уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас в гостях Алексей Чедаев, директор Института развития парламентаризма. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Тем я несколько для вас сегодня подготовила, но по традиции уже последних пары недель предлагаю начать с Белоруссии, потому что сколько экспертов, мнений, как выяснилось, тоже немало. А вот, например, сегодня МВД Белоруссии сравнило число участников провластных оппозиционных акций и сказали, что вот число провластных их было больше, людей там 17 тысяч. На митинге оппозиции было 4800 человек, то есть 5 тысяч меньше, чем было в предыдущие дни. А важно понять, а к чему сейчас эти сравнения, и фактически, может быть, это какое-то соревнование, что это может поменять, о чем это говорит?
Я думаю, что сама по себе численность, даже в сравнении, она, в общем, не так принципиальна. Угу. То есть споры о численности, естественно, будут с обеих сторон. Каждая сторона будет стараться завысить свою и занизить, соответственно, соперника. Но здесь принципиально это для стороны власти в Беларуси это сломать ту картинку, которая существует в умах внешних наблюдателей, что есть вот просто как бы восставший народ и есть непопулярный режим. То есть показать, что народов как минимум два. Тот народ, который за, он тоже существует, он тоже присутствует, его тоже есть. Собственно, мы это хорошо помним по нашему вот 2011-2012 году, когда также напряженно сравнивали количество людей на Болотной и на Поклонной.
Так. Ну, здесь просто интересно, а это может действительно вот поменять ту самую картинку, о которой мы говорим?
Ну, нет, потому что мы же находимся по поводу Беларуси в режиме информационной войны, где как бы у стороны антирежимной основная задача именно доказать, что Лукашенко не поддерживает никто, а все участники митингов — это свезенные по разнарядке на автобусах какие-то, значит, подневольные сотрудники колхозов и госпредприятий.
Эмоционально тогда хорошо. Вот вышла толпа негодующих, которые говорят, мы чувствуем, что нас обманули при подсчете голосов. Эмоционально толпа вышла, но есть другая точка зрения, что эту толпу можно использовать либо себе во благо, либо себе во вред, потому что все равно решение принимается не от того, сколько людей вышло и что они кричат, а как договорится элита, как договорятся другие государства, с кем договорится Лукашенко, удастся ли продвинуть какую-то позицию представителям оппозиции, которых оказалось уже несколько.
Здесь главное вот что. Здесь понятно, что у большинства тех, кто выходил на улицы на протестные акции, у них, конечно, сами манипуляции при подсчете были поводом, а реальной причиной была вот такая эмоциональная реакция «Уходи, старый, надоел». Вот. Но поскольку это именно эмоциональная реакция, то есть под ней не лежит глубокой идеологии, под ней не лежит осознанной какой-то политической позиции, то как бы от имени вот этой вот большой толпы вещает меньшинство, у которого как раз эта позиция есть, сформирована годами, отточена и закалена в многолетнем противостоянии с режимом Лукашенко, вот, и которые говорят, как бы, поскольку у них во рту слов гораздо больше, да, и позиций, чего хотеть и чего требовать, гораздо больше, они легко присваивают вот эту энергию и приватизируют ее, и как бы вот пытаются выступать от ее имени.
Ну, хорошо, а есть какие-то отличительные черты, которые вы отметите в явлении, вот этом протестном явлении в Беларуси? Кто-то пытается это сравнивать с Майданом украинским. Кто-то говорит, что сравнение вообще нерелевантно, потому что на Украине оппозиция была четко встроена в политический процесс, там был действительно некий цивилизационный раскол, мы с Европой или мы с Россией и так далее. А в Беларуси немножечко что-то другое.
Я бы сказал, что белорусские события надо сравнивать не столько с цветными революциями прошлых лет, сколько с массовыми выступлениями этого года, случившимися в самых разных странах и по самым разным поводам, но так или иначе, конечно, их реальным движком, внутренним движком накопления протестной энергии, ее выплеска в уличные акции, был, конечно, ковид. Вот, то есть...
Белград с протестами, да, по поводу второго, да, повторного локдауна, вот да, это вы да, имеете в виду?
Да, Black Lives Matter в Америке, наш Хабаровск.
Интересно, так.
Вот, то есть по всему миру, вот, как бы люди по разным... Всплески, да, под разным причинам выходили на улицы, причем понятно, что люди весной пережили страх. Вот, причем вне зависимости от того, объявлялся карантин или не объявлялся, в Беларуси, как мы помним, не объявлялся. Но,
демонстративно даже
да,
не объявлялся.
Но более того, именно с того момента, как Лукашенко отказался объявлять карантин, белорусская оппозиция начала раскручивать ковид-истерию и тему, что, в общем, батька предал свой народ, он, значит, как бы вот скрывает лежащие на улицах тысячи трупов, так сказать, заболевших, да, и мы все умрем. Как бы эпидемии в Беларуси не случилось, но про это все благополучно забыли, повестка уехала, а, так сказать, про ковид...
Заряд остался.
Про ковид никому даже вспоминать не особо хочется, а общество уже было раскачано. И, собственно, именно как раз поэтому так трудно у них прошли эти выборы.
Ну, здесь просто, смотрите, принципиальный момент. Вышли бы, и был бы такой эмоциональный накал, такие выступления, если бы расчет был, например, 60 на 20 на выборах результата, что вот 80 – это некая реперная точка и граница, которую не надо было переходить.
Смотрите, в таких случаях что происходит?
Да.
В таких случаях, как ни странно, режим особо активностью своих же низовых начальников не управляет. Вот, вот смотрите, техника.
Да.
Как бы все на нервах.
Так.
Начальники, власть тоже на нервах. Значит, причем она, то есть вот эти вот начальники на местах, они видят, что их верхние руководители истерят и как бы вот дергаются, да, и особенно истерят и дергаются по поводу выборов. И как раз вот глазами условного там начальника в Могилеве или Гродно ты понимаешь, что ты вот по состоянию на два месяца назад, до дня голосования, ты не очень веришь в то, что будут какие-то массовые протесты из-за фальсификации или еще что-то. Но ты понимаешь, что если ты дашь результат меньше, чем сосед, вот, скорее всего...
Ты лишишь своего места.
Да, скорее всего, тебя выгонят. И ты, значит, будешь всеми силами, всеми правдами и неправдами гнать результат. Вот, потому что в этом моменте, в этом моменте твой главный страх сосредоточен в зоне начальства.
Конечно.
Вот, и, значит, как бы, если власть начинает говорить, что не-не-не-не, мы за прозрачность, мы за это самое, вы там бросайте, но знайте меру, вот, это же тут же немедленно утекает куда-нибудь, вот, это тут же немедленно становится, вот, тоже предметом вот этой вот бурной, как бы, медийной волны, что вот власть, значит, запланировала фальсификацию, уже придумала результат, уже, значит, нарезала всем, кому сколько... Нет, значит, технически это реализовать довольно сложно. Вот, поэтому как раз сказать, что, как бы, вот, из... центра режима исходило, значит, стремление дать результат как можно больше, и они допустили ошибку, набросав лишнего.
Политтехнологии какие-то,
вот, да,
подсказали.
Вот, так сказать нельзя. Вот, это просто технически, вот в той нервной истерической обстановке, это просто нереализуемо. Вот, поэтому, скорее всего, никаких команд не было, кроме общей туманной установки, что нам нужно как можно больше за нашего главного.
Называется, по-моему, ловить эманации начальства, если я не ошибаюсь.
Да, и все побежали их ловить, естественно, и поймали так, что вот никому мало не показалось.
А вот интересно, как выходить из этой ситуации, потому что, опять же, кто будет решать, каковы перспективы у Лукашенко сейчас? И мы любим сами в России говорить о неком социальном договоре, который у нас был хорошо в период тучных нулевых, потом его пересмотрели, потом был Крым, вот это вот все, и тоже кризис определенный существует по социальному договору. А каков социальный договор в Белоруссии, и имеет ли место вообще разговор об этом?
Ну, сам Лукашенко уже предложил ход, причем чисто такого российского образца, вот, в виде изменений в Конституцию. Вот, давайте, значит, как бы сейчас вот поменяем Конституцию.
Значит, можно заговорить и об этом потом не вспомнить.
Почему? И проведем новые выборы уже по новой Конституции. Вот если вот как бы такой кризис для выхода оттуда, вот давайте так. Вот. Ну, это как какой-то вот как бы, как люди из единоборств говорят, перевод ситуации в партер.
Ага.
Вот. Ну, то есть, типа, вот сейчас острая фаза, а потом, знаете, осталось-то продержаться неделю. А дальше дети в школу.
Ну, да.
Вот, студенты в вузы.
И выходить на улицу постоянно невозможно.
Да, как-то вот уже, ну, вспомните, как быстро рассосались протесты московские прошлогодние.
А зачем же тогда надо было так жестко разгонять в первые двое суток?
Но
если все бы рассосалось, или испугались просто-напросто, что это было? Это же все равно, ну, определенный там, не знаю, провал такой.
Значит, я думаю, что здесь логика их, я не оправдываю, я пытаюсь объяснить.
Понятно.
Вот, логика была такая, что если показать силу сразу, показать готовность идти до конца, то массовости не будет. То тогда на улице пойдут только самые отмороженные, и
с ними легко справиться.
Вот, я думаю, что логика была эта. Но жизнь показала, что это не так. Что наоборот, как ни странно, именно вот такое чрезмерное применение силы вывело на улицы даже тех, кто так бы и не пошел.
Но при этом есть, опять же, люди, которые понимают, что им надо кормить семьи, люди, которые говорят, а мы все-таки аполитичные, мы на заводе вообще тут работаем, ну, как бы на них же тоже ставка
Смотрите,
делается.
Смотрите, в каждом человеке одновременно, и у нас тоже, здесь мы такие же, живут одновременно две таких субличности, одна догоряна синим пламенем.
Вот. Потому что ипотека,
надоело, достал, уходи, вот все, вот просто жги, Господь. Вот. А второй, вот, да, институт, экзамены, сессия, ипотека, кредиты, работа, значит, дети, вот это все. И в моменте побеждает то та, то другая сторона. Вот, это такие флуктуации, ну, не
знаю. Прошу прощения. Для России. Каков вывод из ситуации в Беларуси с учетом союзного государства?
Дело в том, что мы помним, что главный, кто, собственно, тормозил в последнее время любые движения по союзному государству, был сам Лукашенко. Мы как-то очень быстро забыли, что еще несколько недель назад вся наша пропаганда поливала Лукашенко, по чем свет стоит, а он, значит, рассказывал про многовекторность, про то, что русские шпионы собрались устроить у него там Майдан.
Да, 32 вот человека, да, 33.
33, что он вел переговоры с Украиной об их выдаче, это все очень быстро забылось, когда вот припекло. Вот, но, в общем-то, как бы забывать это не следует, конечно. Не будет никакого союзного государства. Как только Лукашенко, чуть-чуть окрепнет и поймет, что он сидит ровно и что, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, в общем-то, там, вылететь пробкой ему не грозит, он вернется обратно в свою многовекторность. Макеев, он как сидел, так и сидит министром иностранных дел. Вот, в общем-то...
Ну, как бы это не рубежи какие-то. Мы же, когда обычно подобные ситуации случаются, помните, даже там с Хабаровском было, тоже про него можно поговорить, что это вот что-то такое, что действительно завтра уже будет не такое, как сегодня. А по
так,
факту,
слушайте,
ну...
и про ковид говорили, что вообще мир никогда не будет прежним, вот, а как только все повыходили с карантина, тут же постарались как можно скорее забыть это все, как страшный сон. И единственный, кто помнит, это Роспотребнадзор, который все бегает за нами и говорит, масочки наденьте, масочку наденьте.
Ну, да.
Как вот, же? А так как-то даже думать об этом не хочется, и неприятно, и все вернулось, как было. Вот. Не так-то просто оказаться в новой реальности, на новом историческом этапе. Вот. Как ни пытаешься, все равно, значит, оказываешься вне сурка.
Там можно то есть какие-то события довольно мелкие для того, чтобы новая реальность действительно наступила?
Да!
По
да,
факту.
Да, получилось, что даже вот мощи бронебойные, так сказать, вот этих всех потрясений 2020 года оказалось недостаточно для того, чтобы, значит, нас выдернуть из новой реальности, мы так, из старой реальности мы так вроде нос из нее высунули, значит, понюхали, не понравилось и вернулись в старую реальность, вот, теплую, уютную, ламповую.
Ламповый, ну да, но здесь хорошо. Тогда с Беларуси более-менее разобрались. Интересная история все-таки с Хабаровском, где тоже все так начиналось довольно буйно. Когда это? 9 июля, по-моему, это началось. Вот. А сейчас уже и новостей только на местных сайтах можно и то чуть через раз почитать. Но в целом Дегтярев говорит, давайте сокращать траты на чиновников. Хотя сначала он тоже бурно начинал. Я буду и гулять, и буду выходить. Ему кричали «уходи», и он сказал «не уйду». И как-то все устаканилось.
А, ну, вот, мне кажется, это вот такая, феномен такой инстаграм-реальности, что одна и та же картинка надоедает.
Угу.
Вот, ну, и вот там раз Хабаровск, два Хабаровск, три Хабаровск.
Клиповое мышление,
ну, конечно,
да?
Конечно, медиапотребление. Слушай, ну, давайте уже что-то новенькое. О, батька с усами и с автоматом. Вот, все, забыли про Хабаровск. Значит, а тут надо же... О, вот как бы Навального это самое отвезли этот самый, в больницу. Все, уже даже и батька уже куда-то в тень ушел. Значит, хотя он так и там бегает с этим своим автоматом, там люди ходят с флагами.
Угу.
Вот, но все уже переключились на Навального. Вот, в этом смысле... Если ничего не произошло в моменте,
так.
То вот, свойство этой реальности, похоже, ничего и не произойдет. То есть вот буквально это вот, значит, по принципу мальчиша-кибальчиша. Надо жить,
понятно.
День простоять, ночь продержаться. Вот, а потом придет не Красная Армия, а потом просто, значит, придет стандартная усталость аудитории и то, что ей надоело.
Угу.
Надоели новости оттуда, дайте еще, значит, по поводу чего-нибудь нового попереживать и пострадать. Вон в Ростове, значит, слона забирают из зоопарка, злые угу. Запашные. Давайте как бы мы слона
спасем. Но подождите, тогда как это... Это коррелируется с вашим тезисом, где вы сказали, что события в Белоруссии, в Хабаровске так или иначе укладываются вот в эту вот реальность, где очаги возникали. Люди выходили, там в Белграде вышли, потом Black Lives Matter даже вы сюда записали, еще что-то. То есть все равно это какая-то единая цепочка событий.
Это не то чтобы цепочка, это состояние общества, да, в таких в больших числах общества фрустрированного, испуганного, находящегося на грани истерики, с удовольствием цепляющегося за любой повод для того, чтобы выплеснуться. Вот, опять же...
Перемен требует наши сердца, ну, вы хотите сказать,
конечно,
что ли?
Движухи требуют наши сердца. Вот,
любой.
Да, да, да. А вот, вот особенно посидев вот три месяца в квартире запертой. Вот тут,
или это без заграницы.
Или это да ладно, без заграницы. Это, без заграницы это он для богатых. Вот, а так-то, значит, для некоторых вот лето, например, без детского отдыха, вот АТАС,
ну, да.
Где настоящий, да, что у нас дети, значит, из-за ковида не то самое, не уехали в летние лагеря, значит, это массовое явление, и в школу пойдут, ну, не так, как всегда ходили, вот, вот, угу. Вот где уже проблема там не, как бы, 10% обеспеченных, а там, там
70, большого пласта,
да,
общества.
Большого пласта общества, да. И учителя тоже не отдохнули, и можно себе представить, как они будут орать и срываться на детей.
То есть социальное напряжение какое-то
конечно.
Прогнозируете?
Конечно, конечно. Осень будет непростая очень.
Ну, именно в социальной сфере вы имеете в виду?
В самых разных. То есть вот это вот состояние общества встревоженное, напуганное, склонное к истерике, в любой момент готовое по любому поводу вот вспыхнуть, как спичка, значит, и выйти в какой-нибудь ямы, угу. Вот это, конечно, признак.
Ну, хорошо, а вот здесь любопытный момент по поводу Хабаровска. А помните, когда ему говорили, мы даже с Владимиром Жириновским на эту тему говорили, я им приводила в пример его же выходы в более какие-то, можно сказать, опасные или буйные времена к аудитории, где он ходил, толкал какие-то речи, его, значит, там и проклинали, и восхваляли, и так далее. А тут нет, Дегтярев сказал, уехал, сел в машину, уехал. можно понять логику. Его назначил президент, и он отчитывается перед президентом. А люди как бы это, ну, я не знаю, это фон, что ли. Все равно запрос-то на публичную политику остаются. Остается. Будет что-то меняться или не будет?
Ну, вы так ставите знак равенства между публичной политикой и выходом в толпу.
Я упрощаю, безусловно.
Вот, это не одно и то же. Как раз я примерно понимаю, что делает Дегтярев. Дегтярев не хочет быть ведомым, он не хочет идти на условиях улицы.
Толпы.
Вот, он как... Ну, я знаю его прекрасно. Это человек, который точно не боится ни в какую толпу и ни в какую улицу идти. Это вот, вот в чем его... То есть, чего ему точно, как бы, вот, в чем нет дефицита, так это в здоровой безбашенности. Вот, но он вот, выбрал такую стратегию, что, значит, нет, давайте, вот, не вы мне будете навязывать, когда и куда приходить, угу. А давайте, вот, значит, как бы, я буду все-таки модератором процесса.
Но для федерального центра важно, а принимают варяга... население того или иного региона или не принимает? Ну, человек там назначенного из центра, там, не своего, ну, как-то так.
Я думаю, что для центра в долгосрочном плане важно нам, важно другое.
Что?
Чем отличается местный губернатор со своим собственным рейтингом и присланный варяг, неважно, технократ, ну, назначение?
Местный сговор с бизнесом пойдет. Какой-нибудь, нет?
Так это полбеды. Самое, а это, самое главное преимущество местного состоит в том, что у него рейтинг свой собственный. И когда он допустил ошибку, это он допустил ошибку. Когда он что-то украл, это он что-то украл. Когда он что-то не доделал, это он что-то не доделал. А вот любые ошибки назначенца, любые... удары по назначенцу, они сразу же, без какого-то волной, демпфера, да, волной идет. Бьют по президенту. И мы видим, как сейчас все не очень хорошо уже с социологией по президенту, по ядру, да, там как бы...
По идет генеративам идет
такое, да, идет такое медленное, но снижение.
Ну, варианты, скажем так, отмотать как-то ситуацию, исправить можно?
Ну, какие здесь в Хабаровске отмотать можно единственным образом. Это все-таки Дегтярева в следующем году не выдвигать, а выдвигать кого-то местного. Угу. Вот, да, сказать, что Дегтярев это вот, так сказать, временная фигура для нормализации
местоблюститель, ситуации. Местоблюститель, по-моему, да, местоблюститель, это называется.
Да, да.
Ага.
Вот, а как бы губернатор должен быть не в смысле партийный, а в смысле местный.
Ну, я понимаю, да, о чем вы говорите. Но Игорь Борисович говорит, наш слушатель, в долгосрочном плане центр проиграет, не учитывая желания граждан. Но хотя, опять же, почему ситуация в Хабаровске, она расценивается как некий прецедент, хотя мы помним, что пару лет назад сама победа Фургала расценивалась как президент. Там же еще была Хакасия, по-моему, Владимирская область.
Да, Хакасия, область. Владимир. Но, и, кстати, Владивосток, который...
Да, забыли. Владивосток, конечно, вы правы. Но по факту-то что-то поменялось разве? Нет. Ну, в целом.
Ну, в каком смысле поменялось?
Ну, хорошо, отношение к, хорошо, регионов к центру, внимание того же самого центра к тому, как эти регионы живут, работают и так далее. Ну, как-то все живут и работают, в конце концов.
Ну, как мы уже говорили так там ранее, нужно событие какой-то большей силы, чтобы перейти в следующую реальность. Вот. Да, инерция велика, но... Знаете, есть такое физическое явление, называется гистерезис. Это когда вот кристаллическая структура, да, там что-то плавится, кристаллическая да. структура еще вроде бы цела, но уже точка фазового перехода пройдена, и внутри идут какие-то процессы. Вот для меня в этом смысле Хабаровск – это такой индикатор того, что очень может быть, реальность внутри уже изменилась, хотя внешне все вроде бы выглядит как вчера.
Я тут вспомнила, что говорят иногда, что можно смотреть бесконечно огонь и воду и на то, как меняется избирательное законодательство, а тут же к единому дню голосования еще да. про долгосрочное голосование речь идет. Вот. Не все это приветствовали, далеко не все, а кто-то говорит, что это прям хорошая тема, хороший пилот, который откатали летом. Все-таки это про что? Вот это многодневное голосование в долгосрочной перспективе оно что даст? Или это какая-то некая тактика, которая свойственна в принципе избирательному законодательству у нас?
Смотрите, как всегда партия власти выигрывала выборы в последние годы. Да, вот базовая технология. Это сделать вид, что выборов вообще никаких нет. Всех более или менее сильных кандидатов посносить, оставить каких-нибудь вот...
Засушить явку.
Да, домохозяек, да, всем сказать, езжайте-ка на шашлыки, вот, а потом, значит, административно мобилизовать бюджетников и пенсионеров, которые придут как надо и сделают результат, какой надо, и на этом получить свои проценты. Значит, помогает этому трехдневное голосование? Да, помогает, потому что вот эти все подневольные люди, бюджетники, значит, административные мобилизации, у них тоже есть выходные, и они плохо мобилизуются в выходной, они все придут как раз вот в эти досрочные дни, в пятницу, в субботу.
Угу.
Вот, в этом смысле административную мобилизацию делать легче, но придут ведь и другие.
Придут и другие. Как бы ни вышло, как это, протестного, да, голосования, когда не за того, да, а против. Алексей Чудаев здесь у нас, директор Института развития парламентаризма. Продолжим после новостей.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», простите, Алексей Чудаев здесь, директор Института развития парламентаризма, 7373-948, телефон, смс плюс 7925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Так, а еще Никитец Лосев говорит про вирусологов, которые пугали вспышкой коронавируса, потому что в Московской области на кораблике была давка, никто там о масках не думал. Конечно, тут будешь на страже, осень близка. Никитец говорит, но здесь в контексте, кстати, ковида, как это называется, уже новая этика, ковидофобы, ковидодиссиденты, вот это все придумали, в это все включились, но сегодня Геннадий Онищенко выступил, который сказал, что, в общем-то, детям особенно не нужно бояться никакого ковида, и учебный год пусть начинается, как начинается, потому что 3 новых штамма гриппа появятся. Вот здесь интересно просто само социальное явление, Алексей, вот этот страх коллективный, то есть коллективно говорили бояться, потом говорят, коллективно перестаем бояться, или все-таки продолжаем немножечко бояться?
Ну, Онищенко — это, конечно, такой тролль 80-го уровня. Вот напоминаю, как сколько-то лет назад тот же Онищенко советовал, по-моему, водкой, что ли, от гриппа лечиться.
Не вот. Помню, он столько всего советовал, я уже боюсь, честно, ошибиться.
Вот. Но мне кажется, что вовремя его выступление, оно так успокаивает, конечно, трудящихся. Вот. Потому что, ну, сейчас ковид-паранойя находится в стадии ожидания второй волны. Вот что вот, значит, сейчас придет осень, и наступит вторая волна,
коллапс.
Да, как бы, да, и все опять. Повторюсь, все-таки это неприятное было, вот это ощущение весной.
Пустых улиц вы имеете?
Да, конечно, да, пустых улиц.
Что все друг друга боялись?
Да, значит, людей, шарахающихся друг от друга, одетых в костюмы химзащиты. Значит, больше всего меня впечатлили подпольные вот эти сталкеры-маникюрши, значит, и сталкеры-парикмахеры,
да,
которые, обходя посты, кордоны, значит, приходили к клиентам, чтобы на дому сделать там эти им услуги. Вот.
Оказать.
Оказать, да.
Ну, потому что деньги оказались, видимо, сильнее страха, точнее, желание заработать, как-то прокормиться, может быть, об этом речь идет. Или же, как это называется, вы вступаете в новую реальность, но мы очень этому сопротивляемся. Ну, как-то так. Не знаю, здесь просто важно понять, вот смотрите, отдельно взятые страны, там Марокко продлевает карантин, Украина тоже продлевает карантин, и вот этот карантин, казалось бы, будет основополагающим каким-то явлением в социальной жизни общества. Это можно сейчас уже так назвать, или все равно эта штука пройдет, потому что что-то другое появится?
Нет, ну, в ковид-игру включились, конечно, очень многие силы, самые разные, с самыми разными мотивами. Вот. Главное, что показал вот этот год, что, конечно, управление с помощью страха, оно почти, обладает почти безграничными возможностями. То есть... люди резко становятся намного более послушными, шелковыми и дисциплинированными, как только их как следует напугаешь, особенно вот биоугрозы. И поэтому, да, вот все как зайчики, значит, как бы вот никто не задается вопросом, насколько соответствует Конституции, там, насколько вот это все вот как бы относится, как это относится к правам человека, да, насколько вообще все это законно, все вот эти меры и ограничения, которые как, куда, мы же все умрем.
Угу. Ну, может быть, будет какой-то определенный пересмотр, мы не знаем еще, опять же, потому что, как говорят, у стран просто физически не окажется столько денег, чтобы опять всех сажать на какие-то вынужденные каникулы и так далее.
Да, главное даже не деньги, главное даже, что вот уже несколько специалистов сказали, что вот весной одним из главных факторов заражения стал вентиляционный стояк в многоквартирном доме. Люди сидят в квартире, воздух-то общий.
Поэтому в некоторых офисах, насколько я знаю, отрубили кондиционер, запретили включать, и что-то там с вентиляцией тоже сделали.
То есть толку-то было сажать-то всех на... И в том-то все и дело, что главное, что сейчас надо было бы сделать по уму, да. Это провести тотальную ревизию всех антиковидных мер, какие сработали, какие не сработали, причем тогда, ладно, можно понимать, тогда на страхе, на скорости, на темпе все принимали какие-то пожарные решения, но сейчас уже можно было бы, наконец, позвать ученых, да, позвать медиков. Вот, да, позвать эксперта, разобрать, собственно, вот все эти технологии антиковидные, которые применялись, какие из них дали какой эффект и как, и сделать вот весь этот, извиняюсь за выражение, ковид-менеджмент несколько более разумным.
Как говорят, единственный плюс, который точно появился, вообще и многие заметили, люди начали мыть руки.
Да, я видел картинку, где все микробы бьют этот ковидный шарик и говорит, из-за тебя, гада, они руки начали мыть.
Ну, что-то такое, да. Но смотрите, все же, как известно, сначала становятся политологами, потом стали вирусологами, а теперь стали токсикологами.
Да.
И я видела ваш пост в Фейсбуке, где вы писали, что отказали ряду изданий в комментариях по ситуации с Алексеем Навальным, но комментируют в Кремле, комментирует Володин, который заявляет о возможной провокации стран Запада в ситуации с Навальным. Здесь, конечно, очень любопытная история. А так ли сейчас уже важно, что с ним произошло? Потому что заранее Евросовет говорит, ну да, это может быть действительно отравление. Тут говорят, да нет, подождите, надо дождаться, что было за вещество и так далее. Ну то есть как бы политически уже раскрутка пошла. Как из этой ситуации выходить будет? Не знаю, совместное расследование. Что там еще будет? Что, насколько это серьезно?
Знаете, я так спрошу. Да. Мы вот сейчас знаем, что произошло с Виктором Ющенко в 2004 году?
До конца нет.
Никто не знает.
Никто не знает.
Вот, никакого расследования не было.
Фотографии только есть. Вот. Факты. У нас есть факты.
Да, вот было одно лицо, стало другое.
Да.
Вот, Ющенко жив-здоров, уже много лет как сидит на пенсии у себя там где-то, значит...
На даче.
На даче, да, пишет мемуары. Вот. Кто это помнит? В этом смысле, я думаю, что и здесь как бы никто не заинтересован в том, чтобы выяснить истину, потому что со всех сторон это уже, к сожалению, для Алексея это предмет игры. Одной, другой, третий. То есть он вот действительно оказался разменной фигурой.
Объектом,
да, в столкновении разных сил и внутри, и вне страны.
У вас был тоже любопытный пост на эту тему по поводу того, что раз уж такая фигура заметная, с него спецслужбы должны были вообще пылинки сдувать фактически. И если это действительно было чье-то отравление, пусть, например, я не знаю, там не спор хозяйствующих субъектов, а действительно, не знаю, даже кто-то из сторонников, например, то это был тоже прощелк своего рода силовых структур.
Ну, для меня это самое удивительное во всей этой истории, что вот, ну, Навальный. И заметная, конечно, фигура. Но так, блогер, да, если вдуматься. Значит, человек делает сайт с рекламой элитной недвижимости, да, под названием «Фонд борьбы с коррупцией». Вот.
Сейчас уж как-то по-другому называется, по-моему,
ну, как-то,
да.
Ну, как-то по-другому. Значит, и вдруг, как бы вот, значит, сажают самолет, летит другой самолет из Германии, значит, его, а он, напоминаю, под условным сроком. Вот, да,
значит, на каком уровне принималось решение?
Под дважды условным сроком, да, значит. Значит, вот, так сказать, вот этот специально оборудованный самолет, да, Германия, напоминаю, закрыта граница по ковиду, вот, значит, в Германию его забирают, то есть, как бы, вот, танцы вокруг, как будто это, ну, там, не знаю, точно не меньше федерального министра, а может и больше, вот, такая, как бы... Фигура значимая, оказывается, да, международного масштаба. Вот, мне это вот непонятно вообще. То есть, как бы, действительно, а за что такая честь-то?
Заметной фигурой в информационном поле? Ну, вот так.
Да, не просто информационном. Вот если... Это, я же не риторически спрашиваю, я за что такая честь. Вот. Как раз в том-то и дело, что эта ситуация показала, что фигура-то непростая. Угу. Вот. Фигура заигранная в таком количестве разнообразных комбинаций сценариев разных лиц и сил, вот, да, что как бы вот, ну... Из этого вывод-то какой? Что любой просто, кто становится под эти знамена, это тоже пешка.
Под знамена оппозиции вы имеете в виду? Под
знамена навальнистской оппозиции, да. То есть, как бы, это тоже объект, которого возят, да, которого танцуют, которым что-то делают какие-то другие силы. Угу. Вот, вот какой вывод-то надо из этого сделать, что все, кто, значит, сейчас стоят под этими флагами, это тоже часть вот этого объекта, которым манипулируют некие другие.
Но они при этом чувствуют себя субъектами. Более того, даже, наверное, выезд его и госпитализация за границу может быть записана в их заслугу, потому что такой мощный информационный шум был. Хотя по факту, сколько ни кричи, если бы решения принимались на каком-то высоком уровне, вряд ли бы он бы так и остался в Москве, в Омской больнице, максимум в Москву был бы перевезен.
Ну, конечно, да, конечно. То есть в том-то все и дело, что тот же Хабаровск показывает, да, что у нас сколько там кто ни кричит и не буянит, власть не двигается. Она стоит на своем. Вот. А здесь, вот как бы власть оказалась неожиданно податлива к шуму. Угу. И это тоже, как бы, да, говорит, настораживает. Да, настораживает. То есть, все-таки, ну, казачок-то.
Может быть, потому что обе стороны заинтересованы в том, чтобы действительно что там произошло, потому что по факту, ну, мне кажется, бенефициаров того, чтобы выяснить, что произошло, несравнимо больше, чем тех, кто, например, хочет это скрыть, по факту.
Я склонен думать прямо противоположно.
Да?
Как раз выяснить, что там произошло, это не надо никому, в том числе и, значит...
Германии той же самой,
да,
даже.
Да, ну вот как бы... потому что все идиотами выглядят в этой ситуации. Столько шуму, а, значит, если вдруг выясняется, что там, значит, новичок просто самогонка была плохая в Кафтанчиково. Вот, да, или еще что-нибудь. Ну...
Ну это, знаете, как говорят, повод для войны не всегда причина войны.
О том и речь. О том и речь. Но именно поэтому никто сейчас не заинтересован в том, чтобы выяснять истину. Все заинтересованы в том, чтобы находить новые аргументы в пользу своей пропагандистской версии. В этом похожи и Меркель, угу, и Володин, значит, и сторонники Навального, и кто угодно. Да? То есть соответственно, Кремль, который это все комментирует. И, то есть это игра.
Но Песков при этом сегодня сказал, да, что, значит, не заинтересован Кремль в том, чтобы отношения с Западом ухудшались, а протектор говорит, наш слушатель, уже, наверное, готовит список Навального, но, видимо, по аналогии со списком Магнитского. Ну, то есть, условно, любой повод сейчас, вот, тем более такой повод, это снова может привести к какому-то обострению отношений между Россией там, и условным Западом, а это якобы никому не надо.
Все бы ничего, но ведь вопрос в том, а какие силы на Западе заинтересованы в обострении отношений с Россией? Вопрос один, да, значит, мне кажется, это называется выборы в Штатах.
Угу.
Вот, вот там, то есть, потому что вполне понятно, что если российская тема всплывает в топе приоритетов, так, это, конечно, повышает шансы Байдена и уменьшает шансы Трампа.
Потому что Трамп на внутрянке сосредоточен, да, а Байден сосредоточен на внешней политике.
Да, конечно.
Ну, тоже любопытный факт. Но другое дело, у них по Black Lives Matter серьезнее история, наверное, чем то, что произошло где-то там далеко в 10 тысячах километрах от. Ну, просто вопрос, а какая, знаете как, новостей много, но не факт, что какая-то выстрелит. Условно, вот здесь аналогии, да, там 100 новостей в день, у каких-то новостей там 3 просмотра, а у каких-то 3033. Ну, вот здесь примерно то же самое. Что дает больше катализатор, Black Lives Matter или история с Навальным, которую можно использовать?
Так они же одинаковые структурно. Вот, кто такой вот этот самый, значит, с которого все началось-то, забыл
Флойд.
Фамилию. Флойд, да. Вот, тоже ж, в общем, ну, нельзя сказать, что претендент на Нобелевскую премию.
Не вот. Папа Римский, точно.
Нет,
совершенно.
Вот, да, а как повод сработал только в путь.
Знаете, любят сейчас говорить, что мы живем в эпоху постправды, и плюс, когда эмоция, она движет быстрее, чем какие-то факты. Но то есть, чем громче ты прокритишь, вероятность того, что это катализирует какие-то процессы, в большей степени, чем значит, какие-то доводы в пользу того или иного явления. Как с ковидом, то же самое мы с вами сказали. Да? Там Google, Facebook и прочие вводят какие-то пометки по поводу того, что правда про ковид, что неправда про ковид. Академик Зверев говорит там про перчатки одно, другой говорит другое, но при этом слышат того, например, который говорит, что не, на всякий случай надо. Ну, то есть без здравого смысла, а на самом деле просто, чтобы вот кто громче сказал. Не знаю, может быть, это действительно какой-то признак времени. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло. Да. Добрый день, Вадим.
Добрый день, Вадим.
Я вот у Петра хотел спросить по его части.
Алексей,
вот,
только почему Петра?
Его, да, в его профессии, наверное, и в его специализации народ рассматривается как универсальное и самое справедливое мерило всего. Но ведь напоминаю, что много раз в истории народ оказывался и агрессором. Ну, Гитлер пришел демократическим путем. Много раз народы срывались с места, истребляли соседей. А и фургал тот же, это практически... Ну, я сам дальневосточник, я знаю, что такое фургал. Простите, мне не надо рассказывать. И поэтому вот я хочу такой вопрос задать. А развитие парламентаризма, это ли не... Вот смотрите, что делает охлократия в Америке сейчас. Развитие парламентаризма не стоит ли пустить, наоборот, по какому-то ограничению, хотя бы по принципу налогоплательщика? Вот так хотя бы. Спасибо.
Любопытно. Спасибо.
Вадим, спасибо за вопрос. Прямо вот хороший вопрос, потому что, как мы помним, представительная демократия, она же потому и возникла в качестве развития, и как в каком-то смысле альтернатива демократии прямой, что как вот прямая демократия — это демократия вече, со всеми издержками, о которых вы говорите, да, когда громче всех слышен голос профессиональных сумасшедших, когда впадающая в истерику толпа способна вершить решение с катастрофическими последствиями для всех, да, потом. Вот представительная демократия — это ж не только для того, чтобы вот один говорил от имени там скольких-то. Вот, это ж еще и для того, чтобы существовал какой-то фильтр между вот этой вот такой стихией общественной энергии и все-таки властью. То есть в этом смысле сейчас тренд как раз в том, что парламенты становятся не нужны. Это то, что меня больше всего пугает. Вот, да, как раз сторонника развития парламентаризма. Говорит, а зачем нам парламент? И у нас вот сейчас есть приложение, значит, госуслуги. Каждый может проголосовать. Давайте вот все вопросы, все законы принимать вот всенародным голосованием. Вот. Это тема популярна. Вот,
да, но при этом голосование или референдум, знаете, здесь тоже можно рассуждать.
Вот. То есть как раз в том-то все и дело, что... Для того, чтобы вот эта вот как бы темная сторона общества не возобладала, для этого и существуют все эти многочисленные фильтры в виде политических институтов. Ну, то есть, в чем основная претензия, возвращаясь к Беларуси?
Давайте.
Значит, к механизму цветных революций. Ну, вот вышли на площадь люди, вот их много, вот их сколько-то. Ну, их вот там, они заняли всю площадь, их даже там 200 тысяч.
Ну, допустим.
Но голосовало-то, на секундочку.
Больше?
Ну, в разы больше, да, на порядке больше.
Конечно.
И получается, что вот эти сколько-то, которые вышли, решают за тех, кто голосовал.
Беспокойное меньшинство гораздо более условно агрессивное, даже и в хорошем смысле слова, просто гораздо более активное, чем большинство, потому что это было тоже с какими-то выборами, я не помню, честно говоря, с какими, когда говорили, что, мол, вот пришли там оппозиционеры несогласные, и вот они кричат, а их там 3 человека, а 33 дома сидят, а те, кто, значит, за 33, они говорят, так зачем? Они же свой голос выразили, они получили удовлетворение от результата. Зачем им выходить и бороться?
И вот в нынешней реальности получается, что даже если ты обычный обыватель, которому вот типа все устраивает, который вот сходил, проголосовал и дальше заниматься своими делами, значит, да, там на дачу поехать или там на работу пойти, ты не можешь так. Тебе мало пойти и проголосовать. Ты должен еще и выйти на улицу, ну, например, на провластный митинг, если
допустим.
Ты, значит, и сказать, нет, ребят, я хочу, чтобы все оставалось, как было. Вот, то есть теперь вот эта новая этика требует выходить на улицу в любом случае. За ты, против ты. Если ты не вышел, тебя как бы нет. Да, потому что то, что ты там за кого-то проголосовал, вот это уже не имеет значения, это никого не волнует. Все, до свидания. Это вот там это самое, фальсификаторы тебя придумали, а так тебя нету.
Ну, а выход-то есть какой-то? Это как бы, ну, условно, через кризис же рождаются какие-то новые, я не знаю, идеи, новый этап какой-то возникает. Здесь как?
Я склонен все-таки говорить, что демократия — это процедура. То есть в этом смысле все эти кризисы возникают из-за того, что атака угу. производится в самую уязвимую часть всей этой системы. В часть под названием процедура. Процедура голосования, процедура подсчета, процедура контроля.
Иногда вот. Плацебо бывает, я прошу прощения. То есть как, выбор как форма. Ну, то есть Лукашенко, может быть, ему, он говорит, нафиг мне вообще эти выборы нужны. Вот я хочу быть президентом Беларуси, я буду президентом. Ну, хорошо, нам нужно соблюсти какие-то демократические процедуры, поэтому вот мы устраиваем выборы. Ну,
тогда надо отменять Конституцию.
Другое дело, да.
Уничтожать правовое государство. Нет, это, может быть, и хотели бы, но там слишком далеко придется копать.
Много всего завязано,
да, слишком много всего на этом завязано.
Так.
Вот, у нас вон чуть-чуть, да, Конституцию поправили, и то сколько...
Волн было потом. Да. Хорошо, а какие варианты тогда есть? Вот у нас, я не знаю, выборы в каком-нибудь европейском государстве, не знаю, в Австрии, к примеру. И вот выборы у нас в Польше, пожалуйста, рядом с Белоруссией. Да? Там же Дуда победил с каким-то низким очень разницей.
Вот да, это... минимальным перевесом.
Минимальным перевесом, да. Абсолютно. И как бы там доверие вызывает. А здесь доверие не вызывает, потому что там вот эта процедура была возведена в абсолют, и поэтому как бы она сама по себе трансформировалась и привела к тому, что теперь ей доверяют. А у нас это каждый раз проблема. У нас в Беларуси, неважно, выборы.
Нет, проблема в одном, вот в таких режимах, как белорусский и как наш. Проблема в том, что вот по какой-то причине считается, что чем слабее, бесполезнее, безвольнее, бездарнее оппозиция, тем лучше. И как бы ситуацию приводит к тому, что вот в оппозиции только и остаются те, кому вот просто у кого совсем руки растут не из того места, кто ничего не умеет, ничего не может, вот, и кто там единственное, на что способен, это только ругаться. То есть сильное, как вот в том-то и дело, что польская ситуация отличается тем, что там есть две силы, каждая из которых может взять на себя ответственность за страну. И все уверены, что ничего, вот все 100%, уверены, что ничего катастрофического в случае победы любой из них не произойдет. Вот мы про себя такого сказать не можем. Вот у нас есть власть, к которой все относятся по-разному.
Сакральная, у нас власть сакральная.
Кто-то любит, кто-то там не любит. Но и те, кто любит, и те, кто не любит, какой-то частью сознания понимают, что а вот этим вот разве можно власть-то передавать? Вот,
если вот, не я, то кто?
Да. Вот, то есть то, что у нас не поощряется конкуренция, то, что у нас нет сильной, дееспособной и, по возможности, там, конструктивной оппозиции, которая способна не только ругать, но и сама что-то делать. Вот это получается, как ни странно, ключевая уязвимость, из которой растут все вот эти вот риски оранжевых сценариев.
А но вот здесь любопытный все равно момент, как бы на в будущее. Может быть, потому что Российская Федерация, ну, если считать там с 90-х годов, молодое государство и молодая демократия, и поэтому так или иначе эволюционный процесс все равно происходит. Хотя, опять же, история нашего государства, если там 17-й год, чуть пораньше даже смотреть, показывает, что не эволюция, а, к сожалению, какие-то революционные процессы только приходят.
Да, нет, у нас в другом проблема. У нас проблема в том, что просто людей, которые что-то могут, их очень мало. И поэтому, если какой-то оппозиционер вдруг демонстрирует, что он что-то может, его берут на работу просто, во власть. Посмотрите на состав нашей вот нынешней правящей верхушки, да. Значит, Володин, да, вот помним, как он с отечеством всей России воевал против так сказать, единства в 99-м и 2000-м, да. Значит, Неверов. Вспомните, как он Шахтеров выводил на Горбатый мост в 98-м году.
Люди меняются.
Вот, Яровая, да, бывшая яблочница, Крашенинников, вот, бывший эсэсовец, значит, да, там, Лукин. Вот, то есть там Артемьев, министр, да, этот самый ФАС. Ну, то есть, кого не возьми, значит, бывшие яблочники, бывшие СПСовцы, значит, бывшие борцы с режимом, вот, все сейчас сидят или в Госдуме, или в Кремле, значит, или еще где-нибудь такого. И не потому, что там, а просто потому, что людей мало.
Людей, в принципе. Ну, я понимаю.
И вот, и их просто берут на работу, потому что вот, он, оказывается, вот, у него есть какая-то энергия, он что-то может.
Ну вот хорошо, смотрите, здесь тогда возникает еще один вопрос. А что повышает, с вашей точки зрения, вот здесь и сейчас, доверие к избирательным процедурам?
Ну, в наше время только одно. Прозрачность, прозрачность и еще раз прозрачность. То есть, вот, наблюдение, камеры, круглосуточный контроль. Вот, чем меньше всего происходит в тени, за закрытыми дверями, тем меньше доверия. Чем больше ежедневно, вот это вот тоже культура прямого эфира, культура интернет-трансляции и так далее. То есть это единственный, вообще единственный инструмент повышения доверия. Нужно, чтобы в любой момент ты мог зайти условно в приложение и посмотреть, где там твой голос лежит. Не украл ли его кто-нибудь.
Алексей Чедаев, без купюр в программе радиостанции «Говорит Москва», умный парень, директор Института развития парламентаризма. Алексей, спасибо вам большое, приходите еще. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.